переходим к теме более серьезной, и я бы сказал, намного более серьезной, скажем так, но и тем не менее актуальнее. О банкротстве. Банкротство физических лиц – новая для России практика. И чтобы в ней разобраться, мы пригласили юриста. Юрист и специалист по банкротству физических лиц как раз Антон Крючков. Антон, доброе утро.
Доброе утро, Аркадий. Доброе утро, радиослушатели.
Давайте с того начнем, да, что вот для нас, детей СССР, для многих, ну и тех, кто сразу после СССР, слово «банкротство» изначально оно казалось чем-то... ну, страшным, скажем так. То есть, когда мы начинали смотреть фильмы, когда начинала входить рыночная экономика, про кого-то сказать, что он банкрот, это, ну, все, это вроде как лузер, выброшенный на обочину жизни, человек уже конченый, потерянный, отработанный. Ну, и вроде как выясняется, что это уже не так страшно, что и порой вот в коммерческой, именно в коммерческой сфере многие банкротству даже стремятся. Давайте вообще объясним, что такое банкротство.
Да, Аркадий, отлично. Давайте начнем на самом деле. Что такое банкротство? Банкротство, прежде всего, это неплатежеспособность, которая представляет из собой неспособность удовлетворить требования кредиторов. Говоря человеческим языком, это невозможность заплатить по своим долгам. Действительно, вы правильно отметили, что в коммерческой сфере вопрос вообще или практика банкротства уже, ну, существует далеко не первый год. А что же касается физических лиц, то такая возможность появится с лета этого года, с 1 июля. То есть до этого момента банкротство физических лиц в нашей стране не практиковалось и вообще не было возможным. Ну а банкротство предпринимателей и организаций, ну, без малого уже практически 20 лет возможно, да, уже вовсю идет.
Давайте о физических лицах, да, то есть человек уже конкретный, который не может выплатить кредит на что-то, на машину, да, или на что-то еще, на какие-то вещи, или просто денежный кредит, он становится неплатежеспособным и таким образом не попадая в тюрьму, ему становится легче чем-то, да?
Ну, вопрос тюрьмы здесь, наверное, не стоит поднимать. Стоит, да? Вопрос уголовной ответственности – это отдельный вопрос. Очевидно, что не каждый должник будет нести уголовную ответственность.
Ну, и в долговой яме не оказывается он на всю жизнь.
Вот как раз-таки почему актуально и вообще необходимо было ввести этот институт банкротства физических лиц. Это вызвано тем, что долг, который... там, так или иначе появился у гражданина, мог сопровождать его практически всю его жизнь и даже перейти по наследству. Это было вызвано тем, что предъявление исполнительного листа, ну, скажем так, было возможно в течение практически неограниченного времени. И человек на всю свою жизнь оставался в долговой яме. Банкротство уже
физически...
и передавал еще детям, да. Банкротство уже физических лиц позволит в конечном итоге, ну, в какой-то мере освободиться от этих долгов. Мы здесь поговорим чуть подробнее, что не все долги будут, ну, так, прощены, если это слово здесь уместно. Но большая часть или основная часть, конечно же, покинет этого гражданина и должника уже
ну
навсегда.
Ну да, вот я вижу, да, я нашел такую своеобразную летопись, как этот закон принимался.
История вопроса, да?
Да, я вижу, что говорили изначально о том, что банкротству подлежат сумма 50 тысяч. В итоге, когда закон был принят, эта сумма выросла в 10 раз. От 500 тысяч. Почему она так выросла? Почему в 50 тысяч я не могу обанкротиться?
Да, здесь надо понимать, что далеко не каждый должник может пойти и попросить признать его банкротом. Есть порог. Нижний порог этого долга, он действительно с лета будет составлять 500 тысяч рублей. История рассмотрения законопроекта, ну, в общем-то, заключается в том, что эта сумма неоднократно пересматривалась и обсуждалась. Почему теперь именно 500, а не 50, я могу предположить только то, что сумма в 500 тысяч, она характерна, ну, далеко не для каждого должника. Это сумма, которую, ну, все-таки не так просто накопить.
Ну да, давайте что это? Это автомобиль. Да.
Это не самый плохой, наверное. И то далеко не каждый автомобиль, да. Это, может быть, какая-то ипотека. Да, особенно это актуально будет сейчас для так называемой валютной ипотеки, когда задолженность первоначальная,
да, это уже 500 и выше, да,
возрастает многократно с ростом курса валюты. Это может быть задолженность, которая вытекает из каких-то предпринимательских отношений. К примеру, собственник, там, организация берет кредит на свой бизнес, руководитель или собственник компании выступает поручителем по этим обязательствам.
Бизнес прогорает.
Бизнес прогорает, а он остается должен уже лично эти несколько там, миллионов или несколько десятков миллионов рублей банку.
Ну или даже 500 тысяч.
Или хотя бы 500 тысяч. Да. Ситуации могут быть совершенно разные, как вот те, которые мы назвали, так, которые мы еще не назвали. Но так или иначе, это далеко не там, каждый второй или каждый пятый гражданин нашей страны будет давайте. Подпадать
да,
под этот критерий.
А теперь давайте, что такое полтинник, да, 50 тысяч?
Да, 50
я
тысяч это любой...
в магазин бытовой техники или компьютерный, беру себе компьютер, мне тут же на месте оформляют кредит, и таких кредитов магазин в день абсолютно делает штук да, по 200.
И вот как раз одной из причин, может быть, или одним из инициаторов повышения вот этого порога выступили в том числе и банки. Потому что ситуация, когда порог был бы 50 тысяч, она ну, повлекла бы только ну, какой-то поток этих самых банкротств, могла спровоцировать, причем даже непрогнозируемый поток, когда каждый второй должник банка, заемщик банка мог обратиться за банкротством и фактически уйти от возможности, от обязанности погасить кредит. Наверное, разумное решение все-таки поднять этот долг, этот порог долга и не провоцировать... ну, тут да, желание обанкротиться банк на ровном месте.
Исключительно судились бы, да?
Да, да.
Ну да, о том, о желании, скажем так, необоснованно обанкротиться, мы, я думаю, все-таки позже поговорим. Сейчас хочется разобраться с тем, что, ну вот да, сейчас, Антон, вы сказали, что это, в общем-то, где-то даже спасение, да, соломинка, наверное, какая-то. Но при этом получается, что панацея или...
Я бы не стал рассматривать эту процедуру как панацею, хотя бы потому, что эта процедура достаточно сложная и ну, несет в себе целый ряд рисков для должника и сложностей. И вот здесь надо разделить вообще это вот банкротство физического лица, должника, с точки зрения последствий для него самого и для его кредиторов. Здесь надо понимать, что инициировать это банкротство может, опять же, как сам должник, так и его кредиторы, обратившись в суд с соответствующим заявлением. И, конечно, в итоге, после завершения процедуры, большая часть долгов, там, за исключением только некоторых из них, она, ну, скажем так, должник освобождается от этих долгов. В этой части это, конечно, панацея. То есть, чтобы не нести это бремя всю жизнь, он может спустя там, какое-то время, проведя все процедуры, там, неся все риски этой процедуры, освободиться от этих долгов.
Ну вот риски, да, слово, наверное, да. Ключевое здесь. Чем мы рискуем? Начиная банкротство.
Я предлагаю здесь взглянуть с точки зрения кредитора. Да, потому что, во-первых, зачем нужно кредитору инициировать банкротство своего должника? Ведь, в принципе, по итогам процедуры задолженность спишется. И, очевидно, кредитор уже лишится той возможности, которая у него была до процедуры. Но в рамках банкротных процедур у кредитора есть очень интересная возможность и механизм оспаривания сделок должника. То есть в рамках там, какой-то из процедур, которая введена судом, финансовый управляющий, который принимает участие также, проводит анализ всех сделок должника, которые предшествовали банкротству. И в том случае, если будет выявлено, что до банкротства должником было выведено какое-то имущество, оно было выведено по нерыночным ценам или вообще бесплатно на своих родственников или каких-то иных аффилированных лиц, то управляющий в этом случае может инициировать оспаривание сделок и вернуть все то имущество, которое было выведено должником, так называемую конкурсную массу. После чего все это возвращенное имущество будет распродано, реализовано, и эти денежные средства будут распределены между кредиторами. Ну, в определенном порядке, который установлен законом. Угу. Но так или иначе, угу, кредитор получит возможность все-таки что-либо получить от своего должника. В иной же ситуации он останется просто с исполнительным листом и ничего получить не сможет, кроме, там, может быть, какой-то маленькой доли от заработной платы или вообще ноль.
СМС нам пришла. Она пришла на номер, который я, кстати, к своему стыду не назвал в начале часа, а назвать был должен. 8-905-960-09-15 или это для смс-телефон, или для звонков номер 900-915. Здесь вы можете задать Антону все интересующие вас вопросы. Раз уж специалист по новой законодательной практике попал нам в руки, давайте не будем такой возможности упускать, задать ему какой-то вопрос. Можете, кстати, писать в нашей группе ВКонтакте также. Silver, /. Ой, секундочку. Сильвер нижний слэш 42. Серебряный дождь. Итак, собственно, вопрос, который нам задает. Не в первый раз уже нам задает, но, к сожалению, не представляется вот как раз данный наш слушатель или слушательница. Не станет ли банкротство физических лиц лазейкой для злостных неплательщиков? Порядочный ответственный человек будет до последнего стараться, а вот такие по 16 кредитов и станут банкротиться. Ну да, кстати, 16 кредитов в сумме наберется там 500, 600, 800 тысяч. И, пожалуйста...
Ну, действительно, такое опасение обосновано. Здесь, наверное, надо посмотреть с другой стороны. Предположим, человек действительно набрал свои 16 кредитов и был признан банкротом. Но само признание его банкротом как раз-таки исключит возможность в будущем набирать ему эти самые еще 16 кредитов и повторить эту ситуацию, что, в принципе, уже выведет его из сферы вот этих кредитных отношений, он не будет в них принимать уже участие, по сути дела. И, наверное, это тоже какое-то решение проблемы, нежели его оставлять с этими долгами на всю жизнь, и он будет продолжать вводить в заблуждение каких-то своих контрагентов.
Да, и надо понимать, что в любом случае, ну, я вроде как, мне так кажется, что жизнь-то его медом не потечет после того, как даже процедура банкротства будет совершена.
Ну да, давайте немножко забежим вперед. Какие же все-таки последствия это для человека, если его признают банкротом?
Да, давайте.
Ну, во-первых, он не сможет заниматься предпринимательской деятельностью в течение там, 5 лет. Это, ну, на самом деле, насколько это существенно или несущественно, здесь зависит от самого, от личности должника. Но так или иначе, статус индивидуального предпринимателя он получить не сможет. Ну, уже какой-то момент. Во-вторых, он не сможет занимать руководящие должности, должность директора в, ну, вообще в любой организации, что, скажем так, уже закроет его путь в какие-то либо там, крупные организации, да, на какие-то, ну, действительно интересные должности. Ну и кроме того, он не сможет в последующем повторно признать себя банкротом. Ну, скажем так, повторное освобождение от долгов в течение какого-то периода ему уже не грозит точно.
Это, то есть, в смысле, это один раз на всю жизнь?
Ну,
да?
Нет, там есть ограничение, в течение ближайших 5 лет его нельзя признать банкротом повторно. И еще одно ограничение: во всех, скажем так, заемных или кредитных отношениях, в которые он захочет вступать, он должен будет указывать на то, что имело место вот признание его банкротом. Ну, здесь не совсем понятны последствия, если он это не укажет. Будет ли какой-то дополнительный ответственный закон, это не указывает, здесь только практика.
Но я покажет. Думаю, вычислить-то не проблема.
Да, но здесь какой момент? Сведения о том, что человек, в отношении человека вообще инициирована банкротная процедура или тем более завершена, они подлежат обязательной публикации. И найти эту информацию, проверяя просто своего контрагента, да, если вы все-таки вступаете с кем-то в отношения, ну, достаточно серьезной суммы денег, то определить, был он банкротом или не был, ну, труда уже не составит.
В общем, по сути, не получите вы больше никогда кредит.
То, что кредитная история испортится навсегда, это точно. Да? Ну, я подозреваю, на самом деле, что люди, которые подойдут к банкротству, они и без этого кредит уже не получат, потому что там неуплата 16 кредитов, наверное, все-таки уже где-то отражена.
О чем-то говорит.
Да.
Но тем не менее, то есть, по сути, человек, он из каких-то серьезных финансовых отношений вычеркивается, получается,
да,
так.
Да, из серьезных отношений вычеркивается. Ну и повторюсь, все-таки зачастую, перед тем, как у человека возникает большой долг, ну, бывают ситуации, когда он активно убирает все свое имущество.
Ну,
переписывая его на своих родственников, друзей, знакомых. Очевидно, что он будет делать это, но не за 5 лет до того, как у него возникнет неплатежеспособная какая-то ситуация. И вот здесь как раз-таки жизнь для него меда может не показаться только лишь потому, что все вот эти вот сделки по выводу его имущества, его активов, они могут быть проверены очень досконально, и часть из них может быть легко оспорена.
И кто будет заниматься этой проверкой?
Это будет заниматься финансовый управляющий. Это вот то лицо, которое, ну, принимает участие в этой процедуре банкротной. И фактически это лицо, которое действует как в интересах должника, ну, соблюдая его права и контролируя, чтобы они не были нарушены, так и в интересах кредиторов. Опять же, для этого он проводит анализ деятельности должника предшествующий, смотрит, какое имущество вводилось, какие доли или акции он продавал, что еще у него менялось, да, как менялся его доход в той или иной там ситуации. И если находит подозрительные сделки, то имеет возможность их оспорить. А кредиторы, в свою очередь, вправе требовать от управляющего оспорить те или иные сделки. И у них появляется доступ к этой информации.
И так, да. То есть, ну вот, да, переписал я свою машину на племянника на какого-то, она принадлежит ему, машина дорогая, хорошая, и это обнаруживают. И что?
Да. Это основание для оспаривания сделки.
Сделка там оспорена.
Сделка и оспорена, и машина возвращена, ну, скажем так, должнику.
Мне.
Да. Но.
Но. Я да. должен.
Соответственно, она возвращена в конкурсную массу. Ею распорядиться без согласия финансового управляющего уже не удастся. Продать ее заново, заново ее подарить. Она поступает в конкурсную массу, и если, скажем так, платежеспособность должника в определенный момент не восстановлена, там есть две процедуры, это вот реструктуризация долгов, когда все-таки есть возможность у должника восстановить свою платежеспособность. И вторая процедура – это реализация имущества, когда уже шансов нет, и приступаем к распродаже. И вот как раз в этот момент эта дорогая машина, возвращенная в состав имущества, распродается, вырученный 1 000 000 рублей поступает уже в распоряжение управляющего, и он делит это между всеми кредиторами. И кредитор получает какое-то удовлетворение своих требований.
Ну, пусть там частичное, но
тем пусть не частичное, менее, но да? тем не менее, да.
То есть вот еще и такая опасность ждет. По сути, все равно, когда начинается банкротство, я лишаюсь имущества практически всего, да?
По результатам банкротства?
Ну да.
Конечно, если все-таки восстановить не удалось, то распродается, ну здесь надо оговориться, не все, но практически все имущество. Здесь действует общее правило, заключающееся в том, что вот обратить взыскание нельзя на несколько, ну, таких позиций. Во-первых, это единственное жилье. То есть та квартира, в которой вы живете, и которая, ну, в общем-то, другой у вас нет, последняя жилье, ваша да? квартира, последнее жилье, на него нельзя обратить взыскание. Здесь есть нюанс, что даже если эта квартира представляет собой 16-комнатную, трехэтажную, да, какую-то жилую площадь, и явно несоразмерна с вашими там потребностями, как одного гражданина, да?
Все равно нельзя.
Все равно нельзя. Да, здесь вот, ну, может быть, несколько не совсем справедливые условия, но на сегодняшний день оно действует именно в таком виде. Нельзя обратить взыскание на предмет вашего домашнего обихода, то есть забрать вашу зубную щетку или что-то там, одежду.
Одежды, да?
Да, этого, конечно, не удастся. Но дорогую кошку или собаку забрать у вас будет можно, потому что это то же самое имущество, и если оно стоит там 50 или там, может быть, какую-то другую сумму, 1000 рублей, все-таки на это тоже можно обратить взыскание.
Ну вот защитники животных да. сейчас. Активизируйтесь скорее. Да.
Но все другое имущество, оно будет подлежать оценке и распродаже.
Кухонный комбайн, мебель.
Да, да. Но здесь, Аркадий, надо оговориться, что все эти же права есть у кредитора и вот, вне вот, зависимости да. от процедуры. Различие?
Могут же прийти приставы после того, как я проиграю суд. Ну вот сейчас до 1 июля. Они придут.
Да и после 1 июля точно так же могут прийти.
Точно так же все отберут.
И продадут.
И в том числе кошку да. у нас, и козу арестовывали прошлой весной в Новокузнецке. И нормально было все. Сразу нашли, кстати, деньги и погасили долги. Разница-то в чем? Вот банкротство ну, либо...
Вот если у вас есть только один кредитор, то для него, может быть, разницы и нет. Ну, на самом деле. У вас как не было имущества, так и нет. Если у вас там еще и нечего оспаривать, то, в общем-то, может быть, и нет смысла инициировать эту процедуру. А вот если у вас кредиторов несколько, и есть риск того, что один кредитор успеет несколько раньше, ну или вы с ним как-то рассчитаетесь в индивидуальном порядке тем имуществом, которое у вас есть.
То, а что... второй говорит, а мне, да?
Да, а второй говорит, а как же я, да, в этой ситуации. То просто дело в том, что введение процедуры, оно, во-первых, накладывает так называемый мораторий на все обязательства, которые были до, то есть нельзя требовать их исполнения, прийти в первоочередную какую-то там вот очередь и потребовать себе до других кредиторов,
да,
не
мне
получится.
Плевать, что у тебя там да. с ними, ты со мной расплатишь.
То есть здесь уже все встают в единую очередь. И,
даже не очередь.
Даже не очередь, да. В единый ряд. Да. И уже все вместе начинают распределять то имущество, которое у вас есть. Поэтому, вот, чтобы этот момент не допустить, может быть, тоже есть смысл инициировать процедуру в отношении должника и как-то защитить свои интересы, ну, так, на опережение сыграть.
То есть, ну, и получается, что тогда от коллекторов мы избавляемся в таком случае.
Ну да, отдельная тема вообще это долги банковские и проблема взаимодействия с коллекторами.
Ну, да, мы как-то ее здесь обсуждали с Ольгой. Ну вот, то в данном случае мы ее избегаем, если банкротство начнется.
Ну, опять понимаем, что речь идет о сумме в 500 тысяч рублей. Я думаю, что все-таки большая часть проблем с коллекторами, она гораздо из-за ну, меньших сумм на самом деле.
Ну да, наверное. Да.
Поэтому какая доля должников получит возможность избавиться от общения с коллекторами, ну, трудно сказать, здесь надо скорее банкиру спрашивать, какая у них статистика вот по в соотношениях портфеля-то этого, этих должников. Ну, какая-то часть, конечно же, после, вообще даже после введения этой процедуры, уже, в принципе, совершенно законно, ну, перестает платить по тем долгам, которые были до, и на период вот реструктуризации долгов имеет возможность, ну, в общем, представить план мероприятий, план погашения долгов. Если он будет утвержден кредиторами, то, ну, наверное, так вернуться в график и как-то восстановить свою платежеспособность. Это вообще первая процедура, которая вводится вот при рассмотрении таких дел. Если же такой план погашения долгов не утвержден кредиторами или не представлен, тогда уже переходит к распродаже имущества. Угу. Когда же распродажа завершена, ну, после этого последствия, что должник освобождается от всех долгов.
Так, распродажа завершена, ее не хватило. Собственно, это, наверное, еще к моему пониманию того, что такое банкротство. Продали все, что у меня есть, кроме квартиры, да, голые стены оставили в ней, и одежды. Мне не покрыло даже половины долга. И тем не менее, все равно...
Хорошо, если половину покрыло.
Ну да.
Да, все равно, здесь главное последствие положительное для должника, и вообще, что его побуждает к этой процедуре, это такое последствие, как освобождение от всех непогашенных долгов. Здесь надо сразу оговориться, что речь идет только о тех долгах, которые не касаются алиментных обязательств, то есть от алиментов, там, господа неплательщики алиментов, да, это ничего не про вас, для вас ничего не меняется, и не касается обязательств по возмещению вреда здоровью. То есть, ежели там имело место причинение вреда здоровью, то этот вред должен будет возмещаться независимо от того, банкрот или не банкрот. Да? В остальных случаях кредитные какие-то обязательства, обязательства там, просто заемные перед какими-то физическими лицами, они будут считаться погашенными, и претендовать на вот эти суммы, ну, ваш кредитор уже не сможет.
Да, то есть в любом случае банкротстве кредитор... Сторона, ну, пострадавший, давайте так называть, наверное, да?
Да, ну, кредитор в любом случае сторона пострадавшая, которому, перед которым имеется задолженность. Но здесь, может быть, надо обратиться к опыту, на самом деле, ну, других стран, где эта практика-то уже довольно давно и успешно существует. И ничего страшного в этом нет. Это риск кредитора заключается в том, что ему не будет возвращен долг. Это нормальный риск, с которым он, ну, в общем-то, должен смириться. Но при этом должник, ну, не должна быть такая ситуация, что должник всю жизнь остается с долгом. У него должна быть возможность очиститься от этих долгов и начать новую жизнь. По крайней мере, такая практика, ну, во всем цивилизованном мире уже давно существует.
Ну да, она существует. Ну, честно вам скажу, да, вот сейчас, с моей точки зрения, обывателю, ну, с точки зрения, да, что я кому-то даю в долг, например, сам, для меня это как-то неприемлемо. Что значит вот как-то по истечении, ну... Почему кто-то имеет возможность не вернуть, хотя он обещал? Вот, ну, лично для конечно. Меня это вариант, ну, несправедливый, скажем так. Я не скажу, что неприемлемый.
Безусловно, здесь больше потерь несет кредитор. То есть в той ситуации, когда должник, ну, условно добросовестный, когда он не привел к этому банкротству своими какими-то умышленными действиями, когда он не распродавал все имущество.
Да, вот именно о ситуации.
Сейчас мы поговорим про умышленные действия отдельно.
Да, давайте сразу после рекламы, она вот у нас надвигается неотвратимо. Не уходите.
Реклама на серебряном дожде. Телефон в Кемерово 900-916.
Киноцентры «Космос» и «Восток» представляют. Уилл Смит и Марго Робби в фильме «Фокус». Возрастное ограничение 18 лет. Семейный мультфильм «Книга жизни». Возрастное ограничение 6 лет. Российско-американский триллер «Кровавая леди Батори». В главной роли Светлана Ходченкова. С 25 февраля в киноцентрах «Космос» и «Восток». Подробности на космос42.ру и по телефону 36-22-71.
Мы знаем о подарках все и даже больше. В преддверии 23 февраля и 8 марта картины и холсты во всех салонах компании «Ангелита» со скидкой. Наши картины станут лучшим подарком к празднику. Мы ждем вас по адресу 50 лет Октября 25 и Красная 10. «Ангелита».
С 25 февраля по 3 марта «Серебряный дождь» отправляется в тур по историческим и туристическим местам Кузбасса. По пути тестируя качество связи Теле-2. 7 дней, более 1000 километров и вся красота нашего края, которую вы сможете наблюдать в ежедневных фотоотчетах на сайте sibdepo.ru, а также в группе «Серебряного дождя» vk.com/silver_42.
В «Серебряный дождь» Кемерово представляет. Телекинез. Радиоверсия. Разговоры о кино. И только о кино. Олег Цвингер каждый четверг в прямом эфире на «Дожде» 91.5. Телекинез. Радиоверсия.
Верите новостям и тому, что пишут СМИ? А что, если вы можете влиять на это? Информационно-деловой портал СИБДЕПО запускает новый проект «Сарафан Рум». События, мнения, секреты и слухи. Если есть чем поделиться, свяжитесь с нами. Номер телефона «Сарафан Рум» 67 11 22.
Кстати,
в Северной Корее светофоры включаются только 2 раза в год. Обычно в этой стране на перекрестках работают девушки-регулировщицы. Однако в очень жаркую и очень холодную погоду их заменяют светофоры. Поэтому увидеть настоящий работающий светофор корейцы могут только в июле и в январе.
Удивительное рядом.
Реклама на «Серебряном дожде». Телефон в Кемерово 900-916.
«Серебряный дождь» призывает. Не выбрасывайте мусор из машины на дорогу. Пусть улицы нашего города будут чистыми. Хорошего дня!
Вы слушаете «Серебряный дождь».
History. Use our goodness and nourishment in the name of missionary. Lies to us, blind us, they saved us, misplaced us, strengthened us, saddened us, then they replaced us. Now we got to learn from pain. Now it's up to us to gain some recognition. If we stop blaming, we could get a better. Wake up, world. Wake up, world. Wake up and stop sleeping. Wake up, Africa. Wake up and stop blaming. Open your eyes. Stand up and arise. We'll block all our penalty. Why do we want to?
Продолжается утро под серебряным дождем. Аркадий Кимеев без Ольги Редько, но это временно. И мы уже переходим, в общем-то, к второму получасу последнего часа утра под серебряным дождем. Пятницы, и говорим сегодня мы о делах серьезных, о банкротстве физических лиц, о том, что скоро можно будет прибегнуть к такой процедуре. И сразу звонок у нас. Принимаем звонок. Доброе утро. Алло, алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон Крючков у нас сегодня в эфире. Вы, я как понимаю, хотите задать ему вопрос какой-то?
Да, конечно.
Представляйтесь.
Да, меня зовут Андрей. Антон, утро доброе.
Доброе утро.
Вы первые полчаса больше говорили все-таки о кредитах банковских и так далее. Но у меня такая ситуация сложилась, что я был виновником дорожно-транспортного происшествия. Люди не пострадали. Пострадало чужое имущество, и решением суда был исполнительный лист, значит, по которому я должен выплачивать очень крупную сумму денег, для меня неподъемную. Вот. Имущества как такового у меня нет вообще. Вот. И вот этот долг меня тяготит, и скажите, пожалуйста, ну, распространяется ли процедура банкротства на подобные долги? Спасибо.
Спасибо вам.
Да, Андрей, спасибо за вопрос.
Очень интересно.
Да, на самом деле довольно актуальная ситуация.
Очень интересно.
Итак, как мы говорили, вот эти требования или условия о банкротстве, они не распространяются на обязательства по вреду именно жизни и здоровью. Поэтому если вот в ситуации, как описал Андрей, вред причинен не здоровью лиц, там, участников, ну, а там лишь их имуществу, да, и дорогая машина пострадала.
Камер, да, пострадал.
Да, 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 да. То это в целом нормальная ситуация, она подпадает под вот эти условия, и ну, основания для банкротства, они в этой ситуации, ну,
давайте
есть.
Давайте ее разберем. То есть теоретически, да, вот Андрей может подать, что неподъемная сумма,
да.
Имущества у него нет. И таким образом, что происходит?
В этом случае у него появляется даже не право, а в определенных случаях даже обязанность подать на банкротство. Ну, здесь надо лишь разобраться с тем, куда, когда и что он подает, для того, чтобы, ну, суд рассмотрел это самое его заявление.
После этого, если все удачно, происходит процедура банкротства, и получается, что никому не возвращает ничего.
Ну, через длительное время, очевидно, что эта процедура займет не два дня, это не сходить там, я не знаю, за справкой о том, что я никому,
ну, там,
не,
да,
должен.
Полгода, год,
это может,
да,
до года растянуться, и более, да, и до трех лет при определенных обстоятельствах это может длиться, ну, действительно длительное время. Uh-huh. И в это время он будет, ну, под достаточно, ну, не будет чувствовать себя спокойно. И,
ну, у него будет надежда какая-то.
Но, конечно, конечно, надежда будет. Здесь, может быть, есть смысл.
И в итоге, все-таки, я хочу,
да,
уточнить.
В итоге он получит освобождение от этого долга.
Владелец разбитого условного хаммера. Я не говорю, что Андрей разбил хаммер ни в коем случае. Он не получает ничего.
Да, да.
Понятно.
Все правильно.
Ну, опять же, вот здесь законно, но несправедливо, на мой взгляд.
Ну, вопросы справедливости здесь, наверное, все-таки, смотря с чьей стороны оценивать эту ситуацию.
Ну, закон о справедливости.
Для кредитора, конечно, получится ситуация несправедливая. С другой стороны, для должника и для его семьи...
Возможность жить.
Возможность, да, жить, возможность что-то исправить в этой ситуации. Никто не мешает, в конце концов, ему там после восстановления платежеспособности через какое-то время добровольно погасить. Конечно, ситуация маловероятная, потому что, освободившись от этого долга, он, скорее всего, забудет про него, да, но все-таки, ну, действительно возможность как-то...
В жизни бывает по-всякому, да. Ну, хотя вряд ли, конечно. Ну, опять же, сразу, да, что справедливость — это всегда понятие субъективное, а закон, он все-таки...
Для каждой страны она своя.
Да, а закон он один на всех, а правда всегда как минимум две, поэтому этот вопрос больше затрагивать не будем. Начали говорить, да, о том, что нужно сделать для того, чтобы инициировать процедуру банкротства, и тем более, чтобы завершить. Да. Сроки мы уже говорили, что они могут быть и вовсе ужасными, огромными. Что касается, что мы должны принести, оформить, при себе иметь, чтобы...
Ну, во-первых, кто рассматривает эти заявления и куда мы обращаемся?
Ну да, давайте с этого.
Если вы, если раньше речь шла только о организациях и индивидуальных предпринимателях, то такие дела рассматривал и продолжает рассматривать арбитражный суд. Говоря же о физических лицах, здесь надо отметить, что дела вот этой категории, они отнесены к так называемой подведомственности судов общей юрисдикции. Говоря человеческим языком, это наши районные суды. То есть предположим, что там наш слушатель Андрей, проживая на проспекте Ленинградском, зарегистрировавшись там по месту проживания, принимает решение подать заявление. Куда он обращается? Он обращается в Ленинский районный суд с соответствующим заявлением. Здесь надо понимать, что это...
Рядом с гидрометцентром, если кто не знает.
Ну,
да?
Да, на проспекте Химиков. Надо понимать, что это заявление, ну, скажем так, далеко не самое простое, и список документов, которые надо прилагать к этому заявлению, весьма и весьма внушителен. И если там даже взыскать долг по зарплате, можно там в каких-то ситуациях даже самостоятельно подготовить заявление, то здесь человеку придется потратить много времени и сил на то, чтобы выполнить те требования, которые предъявляются
в общем,
к нему законом.
Юриста лучше привлечь какого-то.
Так или иначе, как какой-то консультант здесь нужен, просто потому что здесь могут быть такие подводные камни и такие риски, о которых все-таки лучше заранее проконсультироваться. Вообще процедура банкротства — это одна из самых сложных процедур вообще в юриспруденции, и она не сравнится там с простым взысканием долга. Точно.
И будьте готовы к тому, что вас крючкотворы отправят, вас по четвертому, по пятому кругу куда-то, да?
Тут есть еще какой нюанс. Вот, как я говорил, раньше у нас такие дела рассматривал арбитражный суд. У него за многие годы уже наработана практика, у него есть понимание, как эта процедура должна идти, есть специализация у судей. Банкротство уже физических лиц — это будут суды общей юрисдикции, которые этими вопросами раньше не занимались.
С нуля начинают.
Это абсолютно наработка практики с нуля. Будут ли они перенимать опыт арбитражных судов? Это еще один риск, который нам надо проговорить. Будут ли они перенимать опыт арбитражных судов или нет? Как они его будут перенимать? Будут ли они что-то нарабатывать заново? Покажет только практика. Здесь можно только догадываться.
Это вопрос даже не одного и даже не пяти лет, я боюсь.
Тут, может быть, все будет зависеть от того, есть какой вариант развития событий, что наш Верховный суд, как высшая судебная инстанция, может издать некие разъяснения о порядке применения этого закона и отразить там те практические вопросы и нюансы, которые не отражены в законе. И тогда большая часть вопросов может сняться очень быстро.
Но вы же знаете, Антон, методичка без практики.
Но вот здесь как раз та самая практика и закладывается в эти разъяснения. По крайней мере, какая-то часть вопросов снимается точно. Но будет ли такое разъяснение и когда оно будет?
Выйдет ли оно к началу?
И выйдет ли оно к началу? Выйдет ли оно
в первые
полгода после введения этого закона? Или будет выжидаться какой-то период? Покажет только практика.
Но и тем не менее, то есть у нас такая возможность, собираем мы нужные документы. Документы, причем такие серьезные, да, если список всех кредиторов и должников со всеми суммами, это самый простой, по сути, документ получается. Да, тут и вся опись имущества, и все ваши счета, и отчет о всех сделках с имуществом ваших в течение последних 3 лет. То есть, а вы многого уже не помните, да, получается, потому что 3 года назад все было хорошо, и никакие кризисы не светили, и доллар был там 30 рублей.
Да. Здесь, Аркадий, надо отметить, что если какая-то информация не будет представлена, или неполная информация, суд на этапе принятия заявления, конечно, не сможет проверить и отказать в принятии заявления лишь на том основании, что какая-то сделка не отражена. Он этого просто не будет знать. Но в последующем все это можно будет легко проверить.
Оно же скажется.
Да, опять возникнет вопрос, почему это не указано, умышленно,
неумышленно.
Можно
это в ходе указать, например.
Да, опять же, должник может это дополнить. Да.
Сложно достаточно. Но еще вопрос, который нельзя не задать. На самом деле, когда такую же процедуру проводит арбитражный суд для юридических лиц, нижняя сумма 300 тысяч рублей.
Абсолютно верно.
Мы уже называли, что для физических лиц это 500.
Да.
А юрлицо, оно как-то по определению вроде же богаче, да, и получается.
Причем, Аркадий, здесь интересный момент, что сумма поднялась до 300 тысяч рублей буквально в этом году. Ранее это порог было... был 100 тысяч рублей.
Даже 100.
Да, и на самом деле практически любая организация, она в, ну, в какой-то момент точно отвечала бы признакам банкротства. Это большой, большая проблема, почему такой порог был низкий. Ну, наверное, все-таки для того, чтобы, ну, скажем так, стимулировать организации к своевременному выполнению обязательств. Потому что даже небольшая просрочка в небольшой сумме относительной могла повлечь, ну, весьма неблагоприятные последствия. Для физических лиц эту сумму подняли, ну, наверное, по тем причинам, которые мы уже обсудили. Ну и получается такая интересная ситуация, что физлицо это 500, юрлицо это 300. Ну, она есть такая, какая она есть. И...
Ну, поменяться она может как-то, есть к этому предпосылки,
например? Ну вот, по юридическим лицам со 100 поднялось до 300. Никто не исключает ситуацию, что к концу года будет какое-то еще изменение. Может быть, не будет, но... Пока в ближайшее время, я думаю, все-таки будет на, ну, таком
уровне. Если говорить о прогнозах, то понизить сумму с 500 тысяч ниже вряд ли получится. Не позволит банковская логика.
Я думаю, что понижение маловероятно. Повышение, скорее всего, тоже маловероятно, потому что 500 сумма достаточно большая.
Ну да, то есть куда? На миллион, да,
на миллион.
Ну, тогда это уже какие-то будут...
Ну, на самом деле, это уже какая-то предпринимательская лица. Деятельность уже будет...
Ну, и таких физических лиц, ну, их немного.
Это будет разовый случай.
Ради них какую-то отдельную букву закона прописывать.
Ну, на самом деле, пока практика, только практика сможет показать, насколько эта сумма соответствует реалиям.
Ну, а если изучать, да, вот Антон Крючков, специалист по банкротству физических лиц, но изучать-то пришлось опыты зарубежные, я так понимаю.
Ну, на самом деле, в других странах вот по вопросу порога он совершенно разнообразен. И здесь экономическая ситуация каждой страны индивидуальна, и здесь надо смотреть на свою собственную ситуацию, чтобы этот порог сформировать. Потому что даже те суммы, они будут несопоставимы. Условные 500 тысяч рублей, переведенные в долларовый эквивалент, они будут совершенно не отражать какую-то экономическую ситуацию там, в Соединенных Штатах, к примеру. Будь там сумма совершенно там уже другая.
Ну, там и доходы другие.
Там, да? И доходы, допустим, другие, там и какие-то бремя текущие, какое-то совершенно иное по содержанию там того же имущества или каких-то обязательных платежей. Поэтому здесь вот на порог, я как раз думаю, не стоит ориентироваться.
Нет, я не на порог, я к чему говорю все это, что да, наверняка страны, у которых есть богатый опыт банкротства физических лиц, там появились, опять же, известные уловки какие-то и самих физических лиц, и кредиторов, да, как можно кого-то прижать, кого-то обойти, от чего-то уйти.
Я здесь, наверное, тоже оговорюсь о том, что даже уловки, они тоже индивидуальны. Они ведь вызваны спецификой законодательства той или иной страны. Поэтому уловка, которая эффективна в России, она совершенно неэффективна там, в Англии, да? Потому что там просто иная система права, принципиально иная. И здесь надо, наверное, говорить об уловках, которые уже сформировались в практике нашей страны на примере банкротства организаций и предпринимателей. Потому что законодательство...
Ну, а какие, например?
Ну, я... Наверное, все-таки уйду от этого вопроса и не буду отвечать на... Ну, на самом деле, вопрос злоупотребления, он...
Не будем давать, да, в руки оружие деле, никому.
Это не самый лучший.
Об этом вы говорите, да?
Да.
Ну да, действительно, мы же не учим никого бомбы изготавливать.
Конечно, конечно.
В данном случае это тоже может быть своего рода бомбой.
Но здесь, Аркадий, надо сразу понимать, что вопросы всех злоупотреблений и какого-то недобросовестного поведения, они ведь не ограничиваются тем, что можно оспорить сделку, которая была там в преддверии, как-то там сделана интересным образом. Есть же все-таки еще и уголовная ответственность, которая возможна.
Да, но да, тут мы уже к вопросу мошенничества
подходим. Да, но злоупотребление и мошенничество — это в категории очень близкие, да, и грань между ними очень тонка.
Вот смотрите, то есть момент, вот хотелось бы узнать, да, что-то считается мошенничеством. То есть люди, которые осознанно берут в долг для того, чтобы затем провести процедуру банкротства. Это можно вычислить?
Ну, наверное, да, наверное, можно. Сложно, но можно. Все будет зависеть от конкретной индивидуальной ситуации. Если, опять же, возвращаться к опыту организации, то, конечно, вот те статьи Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание за преднамеренное банкротство, например, они работают крайне редко и очень, ну, на самом деле, малоэффективны. Но они есть, и они все-таки применяются. И ситуация может пойти таким образом, что там, в ближайшие годы эти статьи, ну, скажем так, оживут. Такое тоже исключать нельзя, потому что ситуация, когда которая сложилась там с осени прошлого года, она повлекла очень сильный рост числа банкротств. В том числе, ну, очевидно, преднамеренных. И бороться с этим так или иначе государство будет. Ну, механизм для этого есть. Другое дело, что он не очень эффективно применяется, но это вопрос применения на практике его. Это всегда можно скорректировать и подправить. Здесь, кстати, мы упустили один момент, который тоже надо отметить. Когда мы говорили про освобождение от долгов по итогам банкротства, есть еще одно исключение. Если банкротство наступило там, в результате или сопровождалось какими-то незаконными действиями должника, например, подтвержденному там, соответствующим приговором суда. Кстати, ряд административных проступков, которые сопровождали, ну, скажем так, банкротство или привели к банкротству, то вот такие ситуации, они не освобождают от долгов. То есть это вот то самое исключение, если имело место преступление, и человек признан банкротом все равно, то он продолжает быть ответственным по своим долгам. Да? Ну, это...
А в чем тогда банкротство состоит?
Нет, оно состоит для тех лиц, которые добросовестны, у которых не было преступления, предшествовавшего.
То есть аннулируется твое банкротство,
ну,
по сути, да?
Ты признан банкротом, но по долгам ты все равно остаешься должен. То есть какого-то позитивного эффекта для должника в этой ситуации нет.
Ты продолжаешь платить свои долги, но ты еще и банкрот.
Но ты еще и банкрот, да. Эта ситуация тоже, скорее всего, будет, ну, какой-то разовый характер носить, но такая возможность тоже есть.
Ну, штучный, да,
штучный.
Получается?
Но сама идея, она, конечно, положительная. Если человек пришел к банкротству в результате своих преступных действий, он не должен освобождаться от своих долгов.
Ну и кроме того, хотел бы заметить, да, что преступные действия, мошенничество с процедуры банкротства до 6 лет лишения свободы. Это...
В тех ситуациях, когда эти статьи все-таки работают.
Это много, скажем так. Я вообще не знаю, сколько может быть немного лишения свободы. Даже сутки, знаете ли. 6 лет, господа, так что... Тем более, что, ну, момент злоупотребления, просто я сразу вспоминаю ситуацию не юридическую, с какой-то стороны, да, когда Соединенные Штаты Америки в середине, в 60-е годы прошлого века строили государство благоденствия, когда в какой-то момент стало выгоднее не работать, чем работать, когда социальные пособия занимали 60% бюджета в США, и все, и полстраны бездельничало, ждало этих социальных пособий. Вот здесь мы не можем дойти до того, что банкротиться начнут все подряд. Ну,
я думаю,
у кого есть долг 500 да. тысяч, скажем так.
Я думаю, как раз для этого, собственно, 500 тысяч введено, чтобы банкротились не все подряд.
Но даже если все, у кого долг 500 тысяч, ну, кредит на машину, то у многих же.
Ну, я не думаю, что те, у кого кредитная машина и у кого долг более 500 тысяч, они мечтают о том, чтобы остаться без имущества вообще, ну, быть подвергнутыми вот детальному анализу за последние 3 года, но все-таки это, ну, если так можно сказать, контингент, ну, более-менее добросовестный, скорее всего. Это не там попытка перехватиться от зарплаты до зарплаты и вот риск там не уплатить какую-то там небольшую сумму. Но все-таки машины там свыше 500 тысяч рублей, наверное, это какой-то уже там средний класс, да, ну, больше да. приобретает, который, ну, в подавляющем большинстве все-таки добросовестный изначально.
Который все-таки есть, да.
Который все-таки есть, да.
Начнем.
И я просто верю в то, что большая часть из них, ну, конечно же, не мошенники, которые стремятся обмануть банк и там... Тем более, опять же, если это речь идет про машину, она все равно будет в залоге банка.
И, опять же, да.
Что есть, это не спасет.
И вы теряете то, ради чего все
да, то есть здесь надо проговорить такой момент, что кредиторы, у которых есть, скажем так, их обязательство обеспечено залогом, там, залоговая машина, они имеют право получить 80% от тех сумм, которые получены в результате продажи этого имущества. Поэтому банк свое здесь в этой ситуации, ну, все равно не потеряет, если речь идет про... Ну, залоговое имущество.
Ну, банк да. это вообще организация, которая старается,
старается.
Своего да. не терять никогда, в общем-то. На этом-то все банковское дело и построено. Между тем уже наступает у нас новый час под серебряным дождем. Вот так вот мы заговорились и забыли про время вообще. Ну и за сим тогда придется нам скоропостижно с вами прощаться. Да. Аркадий Кемеев, Антон Крючков были в эфире.
До свидания. Looking
слушаете «Серебряный дождь».
10 часов в Кузбассе.